Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться, о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди. Крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи. Алчущие напи, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подожди. Всем же в одни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты боися заступления и преда, и спасения, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Евангелие в памятниках русской оперы. Михаил Иванович Глинка, Руслан и Людмила.
В эфире передача музыковеда, кандидата искусствоведения, доцента кафедры истории музыки Российской академии музыки имени Гнесиных Светланы Анатольевны Павловой.
Евангелие имеет большое влияние на культуру христианских народов. Это утверждение не нуждается в доказательствах. Однако масштаб влияния, в частности, в музыкальной культуре, в том числе светской, остается неопределен. Сводится ли это влияние к отдельным сочинениям, авторам, направлениям, или может рассматриваться как системное? Ответ на этот вопрос находим в области философии истории. Имеется в виду так называемый цивилизационный подход. Согласно ему, история человечества складывается из сменяющих друг друга, а также существующих одновременно цивилизаций, которые имеют универсальную структуру. Естественная система истории, пишет основоположник идеи Николай Яковлевич Данилевский, должна заключаться в различении культурно-исторических типов или, как еще их можно назвать, самобытных цивилизаций. Конец цитаты. Открытие Данилевского, отечественного ученого середины XIX века, состояло в том, что название «цивилизация» он сделал достоянием общечеловеческим, тогда как до него так обозначалась стадия развития единственного общества европейского. Сам ученый, как известно, сосредоточился на сравнении германо-романского или европейского и славянского культурно-исторических типов. Среди ученых, продолживших историосовское цивилизационное направление, сложилось представление о структуре цивилизации. Для ответа на вопрос о евангельском содержании памятников светского искусства оно наиболее ценно. Согласно школе Данилевского, структура цивилизации складывается из трех составляющих. Первое – это ядро, которым является тип верования. Второе – формирующаяся вокруг ядра основная часть – это культура или духовная деятельность человека. Наконец, третье – защитная оболочка – государство. Обратим внимание на ключевую роль веры. «Судьба цивилизации во многом зависит от доминирующей религии», пишет в начале XX века единомышленник Данилевского Арнольд Тойнби. «Всякая цивилизация, уточняет уже в наше время Виктор Николаевич Тростников, начинается с ядра, ибо оно-то и задает общую для всех ее членов иерархию ценностей». Конец цитаты. Таким образом, цивилизационный подход ясно фиксирует системное влияние веры на культуру. Это касается и культуры музыкальной, в которой особенно близкое к цивилизационному ядру положение занимает опера. Опера, как сказано в музыкальной энциклопедии, род музыкально-драматического произведения, основанного на синтезе слова, сценического действия и музыки. Иными словами, это произведение, воздействующее на публику собором искусств. В этом опера может уподобиться только священнодействию, с которым и была связана родственными узами и от которого унаследовала духовную задачу. Древние обозначили ее термином «катарсис» – очищение. Складывается ощущение, что появление как самой античной трагедии в V веке до н.э., так и ее наследницы оперы в новое время и в Европе, и затем в России, связано именно с этой духовной задачей. Трагедия, опера – возникла в тот момент истории цивилизации, когда культуре приходилось решать задачи религии. Это было связано с таким положением дел в структуре цивилизации, при котором центр ее тяжести начинал перемещаться в сторону от ядра, подменяя церковь, спасительное для человека приобщение церковных таинств, иллюзии катарсиса, отраженной в явлениях культуры, в том числе и главным образом в явлении музыкального театра. На особенностях процесса разбалансировки цивилизационных звеньев мы не будем останавливаться. Отметим только, что в европейской традиции он был связан с неразрешимой проблемой самой церкви, которая в борьбе за вселенскость, как просто говорят об этом святые отцы, в спорах и несогласии утратила благодать. Именно стремление к отсутствующей в католической церкви благодати, то есть к духовному окормлению, подняло верующих на протестантское движение, с которым удивительным образом совпадает рождение оперы в Европе нового времени. В отечественной традиции заимствование жанра совпало с процессом обмерщения культуры, на который повлияло в том числе ранение, нанесенное православной церкви расколом, разделением на официальную и неофициальную старообрядческую ветви. Правда, эта рана не отменила действия благодати в самой православной церкви, но, как и последовавшие вслед за тем реформы, вывела многих чад из ее лона. На знамени обмерщения русской культуры красовалась и заимствованная из Европы опера. В виде перенесенного на русскую почву европейского жанра опера просуществовала более 100 лет. А дальше начинают происходить удивительные вещи, связанные с русификацией жанра, которая достигла наивысшей точки в творчестве Михаила Ивановича Глинки. Цитирую. С оперой Глинки является новая стихия в искусстве, и начинается в его истории новый период, период русской музыки. Незабвенная оценка Владимира Федоровича Адоевского. Прежде чем остановиться на театральных сочинениях пророка русской оперы, скажем несколько слов о предшествующей его творчеству русификации, которая, по нашим наблюдениям, шла последовательно, преображая все составляющие жанра – слово, музыку и драму. Преимущественно будем говорить об области драмы или театрального либретто. Изменения здесь проходили в 2 этапа. Первый связан с заменой сюжетов, важных для германо-романской цивилизации, с ее идеей вселенского миссионерства в ядре и Священной Римской империи в оболочке, на сюжеты из отечественной истории. На полях скажем, что поиск русского начала проявился и в интересе к истории других народов, тех, что были несправедливо обижены, а то и уничтожены завоевателями, европейцами. По мнению отечественных сочинителей, это требовало правдивой оценки. Назовем, например, оперу Евстигнея Патча Фомина «Американцы» на сюжет Василия Андреевича Крылова. Американцами в этом произведении названы непривычно для дня сегодняшнего коренные жители Америки – индейцы. На пути интереса к отечественной истории, как основе оперного сюжета, невозможно переоценить так называемое «историческое представление» начальное управление Олега на либретто Екатерины Великой. Подчеркнем, что реформирование содержания оперы было инициировано сверху. Оставляя в стороне историю создания этого произведения, блестяще исследованную и изложенную профессором Ларисой Валентиновной Кирильной, специально выделим содержание хоров на стихи Михаила Васильевича Ломоносова «Пятом последнем действии», где происходит торжественная встреча победителя, князя Олега в Царьграде с императором, побежденным Львом. И в честь Олега устраиваются состязания, в том числе хоровые. В содержании хоров раскрываются основания русской государственности и культуры. Какие основания? Первое. Мир царей и царств земных отрада, возлюбленная тишина. Второе. Решительная защита мира, если потребуется, с оружием в руках. Необходимая судьба во всех народах положила, дабы военная труба унылых к бодрости будила. Обрамляются эти мировоззренческие устои, высказанные в двух средних хорах, провозглашением славы русского героя, которая «нощи тьму отъемлет блеском», так поется в первом хоре. И в последнем, четвертом хоре, воспевается носитель славы, рожденный в бою герой. В российской повести он не один, но великих полк мужей на театр всесветный всходят, одетых солнечной зарей. Содержание хоров очень схоже с общим строем оперы Руслана Людмила, в которой про славу русской земли заводил песнь «Баян» в первом действии. И в финале пятого, осеняющий всю землю славой отчего края, заканчивал хор. А в центральных действиях, в бою со злом, рождались герои. В начальном управлении Олега, опираясь на факты русской летописи, российской повести, как говорится в либретто, на фолианты русской литературы, в данном случае это ода Ломоносова на восшествие на престол императрицы Елизаветы, на устную традицию народной песни, Екатерина Алексеевна сделала большое дело. Она обозначила отечественные мировоззренческие устои, охватив сразу два цивилизационных звена – государство и культуру. Оставалось продолжить заданное направление и довести его до цивилизационного центра, то есть обнаружить евангельский смысл в обозначенных темах. И это было сделано на втором этапе русификации жанра оперы, который состоялся в творчестве Михаила Ивановича Глинки. До него такого рода преображение жанра только намечалось в сочинениях, например, Алексея Николаевича Верстовского по историческим драмам Михаила Николаевича Загоскина. Но тема христианства, например, в опере «Аскольдова могила», являлась фоновой, ну, хотя и подчеркивающей решение Всеслава верно служить князю или оттеняющей коварность замыслов неизвестного главного героя оперы. Генеральным же направлением в сфере формирования образов героев и их действий евангельская тема прописывается только в творчестве Михаила Ивановича Глинки, во всех трех его сочинениях для театра – операх «Жизнь за царя» Руслана и Людмила и симфонических увертюрах к трагедии Нестора Васильевича Кукольника «Князь Холмский». Кто такой герой в операх Глинки? Образ русского героя складывается в опоре на евангельскую заповедь о любви. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Ну как же нужно любить? Собственно, на этот вопрос пытается ответить вся новозаветная история человечества. Святитель Лука Крымский объясняет: Господь положил душу свою за грешное человечество, а нам всем заповедал достигнуть такой вышины любви, чтобы душу свою полагали за други своя. Положить душу свою не значит только умереть за ближних своих, положить душу свою, значит отречься от себя, отречься от своих стремлений к богатству, к наслаждениям, отречься от всего того, чего требует плоть наша. Это значит целью жизни своей поставить служение ближним своим. Конец цитаты. В согласии со святоотеческим толкованием любви, герой Глинки – это человек, который возлюбил ближнего, как самого себя. Евангельский подвиг любви к ближнему совершается героем в противостоянии врагу, заставляющему его думать прежде всего о себе, самом, а не о ближнем. Образ врага, так же, как и образ героя, является важной составляющей нового смыслового содержания театральных сочинений Михаила Ивановича Глинки. В каждом из них противостояние одного другому показано по-разному, но можно отметить общую закономерность. Внимание композитора-драматурга от сочинения к сочинению все больше сосредотачивается на борьбе героя с врагом духовным, внутренним. Что имеется в виду? В жизни за царя враг внешний – это иноземцы, хотя воюют они с Российским царством, мечтательно для империи Запада ограниченным Московией. К Ивану Сусанину обращаются они – москаль. Воюют, отрицая саму основу Российского царства – православное мировоззрение. Ну, казалось бы, с христианским приветствием – Бог в помощь! Входят гости в дом Сусанина. Но ответ на исполнение им закона гостеприимства – вызывает негодование. Не нужно твое хлебосольство. Дальше больше. Послы обозначают свое священное превосходство, а не братство во Христе, обращаясь к только что именованному ими хозяином Сусанину – холоп. Наконец, в ответ на исповедание «высок и свят наш царский дом», высказанное героем в форме притчи, разговорного жанра, которым с людьми говорил сам Христос, враги показывают полное незнание языка Евангелия. Что ты нас, русскую притчей, морочишь? При всей напускной вселенскости их интересы сугубо материальные, поэтому Сусанину без труда удается обмануть врага, якобы увлекшись вознаграждением. Вот это ярче солнце светит, вот это прямо в очи метит. Ход действия складывается так, что погибнуть, спасая Отечество, приходится именно Сусанину. Но к этому готова и Ваня, замерзающей ночью у неприступных стен монастыря. И Антонида, не видящая себя отдельно от жениха, отца и брата. И Сабинин, прямо подвергающий опасности свою жизнь на поле боя. Каждый из русских персонажей оперы «Жизнь за царя» показывает себя героем. Каждый на своем месте выполняет заповедь любви и готов пострадать даже до смерти. В связи с этим принято обобщать четырех перечисленных персонажей до образа всего русского народа. Это стало возможно именно потому, что характеры всех действующих лиц вырастают из общего зерна евангельской заповеди о любви. Народ, как свидетельствует своим творчеством Глинка, это собрание личностей, в главном единых, во второстепенном свободных, во всем исповедующих любовь. Свобода, кстати, выражена преимущественно языком музыкальным. Каждый персонаж имеет свою жанровую особенность, рисующую физиономию его характера. Но, правда, и здесь героев не удается до конца разделить. Образуются пары. Сусанин старший – молитва. И младший – колыбельная, переходящая в молитву. Антонида – диапазон почти от плача до песни романса и плясовой. И Сабинин – диапазон от лирического трио и соло до молодецкой песни. Получая узнаваемые жанровые акценты, образы героев, тем не менее, оказываются крепко связаны единым авторским стилем композитора, соединяющим в удивительно красивое гармоничное звучание все возможные источники формирования стиля – духовную и светскую музыку, русскую, народную и европейскую академическую традиции.
Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент сцены из третьего действия оперы «Жизнь за царя» «Сусанин с поляками, пришедшими в его дом». Редакция текста 1944 года. Партию Ивана Сусанина исполняет народный артист СССР, протодиакон Русской Православной Церкви Максим Дармидонтович Михайлов. Хор и оркестр Большого театра, дирижер народный артист СССР Александр Шамильевич Мелик-Пашаев. Запись 1947 года.
собирайся, бери нас в посты, скорей, собирайся, бери нас в посты. Святой мы все стоим. В Москву дороги не чужим.
Ты долго на головы будешь ворочать, ведь хоть тебе сабрями ты не знаком. Сейчас повинуйся, как хочешь, не хочешь.
Страха не страшусь, смерти не боюсь, лягу со святой. Научи меня, Боже, дай силы мне.
Что делать нам? Убить его, убить. Не лучше погубить. Убить, убить.
Проклятых заведу в лесную глушь, дремучий бор, погибну сам, но их сгублю. А ты скорей седлай коня во весь опор, лети в посад, буди людей, тревогу бей, чтоб ты не знал, что близко враг, лети скорей, чтоб на заре тебе быть там.
Быстрей стрелы, нам чувствуя,
и служи мы стоим, мы щедрые люди, за службу, за дружбу мы деньги даем. И мы так
светит, вот это прямо в очи метит, когда не я, другой пойдет и ваши денежки возьмет. Да, ваша правда, деньги сила, червонцев лучше, чем могила. И быть по-вашему иду, а деньги после я возьму.
Заплатим сполна, по решили и с Богом, беги нас в Москве по кратчайшим дорогам.
По нам вельможному служу прямым путем. Вас провожу.
Отец, куда идешь ты? Отец, беду я чую, ты врагов не провожай, нас детей не покидай.
Велят идти повиновать.
Вы прослушали фрагмент сцены из третьего действия оперы «Жизнь за царя» Сусанин с поляками, пришедшими в его дом. Редакция текста 1944 года. Партию Ивана Сусанина исполнил народный артист СССР, протодиакон Русской Православной Церкви Максим Дармидонтович Михайлов, хор и оркестр Большого театра, дирижер народный артист СССР Александр Шамильевич Белик-Пашаев. Запись 1947 года.
В опере «Руслан и Людмила» в действии участвует враг не только внешний, злодей Черномор и Наина, но и враг внутренний. Кто же он, этот внутренний враг? Это измененная грехопадением природа самого человека. Святоотеческое объяснение первородного греха любознательный слушатель сможет найти в трудах подвижников церкви, а мы сосредоточимся на судьбах героев оперы. Оперу «Жизнь за царя» можно было бы назвать оперой святых. В либретто «Руслана и Людмилы», в отличие от «Жизни за царя», не все персонажи идеальны. К победе над измененной грехом природы каждый из них приходит дорогой борьбы, которая выстраивается согласно духовной жизни персонажа. Траектория к пути спасению определяется в первом действии, своего рода установочном для всей оперы. Здесь каждый показывает себя и тем самым получает назначение к дальнейшему пункту следования, где и открывается в полной мере его способность противостоять или не противостоять греху. Так, ориентируясь на первое действие, можно систематизировать кажущуюся на первый взгляд произвольной последовательность остальных действий оперы. Героев к финалу набирается четверо. Руслан, Людмила, Горислава, Ратмир. Руслан. С первых шагов герой, правда, со сноской, надолго запрягает, быстро ездит, потому что он последним из женихов отреагировал на обращенную именно к нему первую песню баяна. Почему герой? Потому что в опасности он единственный подумал прежде всего о Людмиле, то есть о ближнем, что выражено в слове. «О, верь любви моей, Людмила!» В то время как почему-то решившие, что первая пророческая песня баяна имеет к ним какое-то отношение, и отреагировавшие на нее раньше, чем Руслан, Фарлав и Ратмир поют только о себе любимых, что слышу я, уже злодей погибнет от руки моей, и так далее. И куда же попадает Руслан после первого действия? На поле битвы. Куда еще может попасть герой? Ария и сцена Руслана с головой на поле битвы – центральная во втором действии оперы. Другим участником второго действия оказывается Фарлав, антагонист Руслана, но о нем мы скажем в свое время. Остается ли Руслан героем всегда? Оказывается, нет. Формирование его образа проходит через вершины и падения, отражая не сказочную, а вполне реальную духовную жизнь человека, в которой, по словам святых отцов, лишиться Духа Святого можно в один момент. Любое неосторожное слово или дело, и тут же потеряешь все, что набрал за всю жизнь. Конец цитаты. На вершине любви начинается и заканчивается его путь. Но совершаемые в процессе подвиги сразу же опротестовываются погружением в страстное греховное состояние. Это случается дважды. После победы над головой на поле боя, принесшей Руслану обладание волшебным мечом во втором действии. И после победы над Карлой, открывшей Руслану спящую Людмилу в четвертом действии. В первый раз победа сменяется тревожащей сердце страстью к Гориславе, вызванной злодейкой Наиной. Заметим, что и в таком состоянии Руслан не может расстаться с именем Людмилы. И этот грустный взор, страстью распаленный, голос, звук речей, стройные движения тревожат сердце мне. И Людмилы милый образ тускнеет, исчезает. Во второй раз победа сменяется гордыней, которая ревностью отвлекает Руслана от мысли о спасении молодой супруги. Неведомый страх мне душу терзает. О, други, кто знает, ко мне ли улыбка летит, и сердце по мне ли дрожит? Людмила. В первом действии, так же, как и Руслан, представлена в своем отношении к ближним. Сначала молодая супруга появляется в торе Руслану в поэтической и вокальной партии. Но она буквально показана за мужем. Затем Людмила солирует рядом с отцом. Здесь ее образ открывается в своей потрясающей индивидуальной выразительности. И, наконец, героиня выступает со словом утешения к отвергнутым женихам. Она умеет говорить на разных поэтических и музыкальных языках. И что говорить? На этом мы специально остановимся. Короче говоря, Людмила показывает себя идеальным героем, будто и без греха. Видимо, за эту ее душевную высоту в финале прямо будет сказано «райскую, святую», и ждет ее самое страшное место пребывания – в замке Черномора. Мы даже не знаем, где это. Где-то на оволшебствленном севере. Людмила появится теперь только в четвертом действии. Вот как далеко занес ее Черномор. Сразу скажем об испытаниях, которые ждут героиню. Безобидно всегда поставленная сцена и ария Людмилы с хором «Слуг Черномора» на самом деле есть не что иное, как сцена искушения. Людмилу манят наслаждениями, властью, забвением былого, то есть ближнего, жениха и отечества. Людмила же, почерпнув силы в любви к тому, чего ей не видать, дает героическую до готовности к смерти, отповедь Черномору. «Безумный волшебник, я к смерти готова». Опираясь при этом на гемонические тоны мелодии Руслана из первого действия. Людмила гибнет, то есть засыпает, на вершине своего героического противостояния врагу, предпринимающего все известные со времен грехопадения первых людей средства забвения любви. Повторим еще раз. Людмила, единственная из всех четырех героев оперы, оказывается не подвержена и тени греха. Это идеальный образ. Людям милый. Пример противостояния греху, по-видимому, свидетельствующий о таком явлении, как святость. Ратмир. В начале оперы сосредоточенный на себе гордец, но обладающий той чувственной струной, которая позволяет ему понимать тайный смысл речей, то есть чувствовать поэзию жизни. Именно на этой струне сыграет Людмила в своем обращении к нему: «Под роскошным небом юга сиротеет твой гарем». И что важно, она будет услышана. Оказывается, чувственное восприятие мира оставляет человеку надежду. Ратмир действительно соберется в обратную дорогу, брег далекий, брег желанный, у Хазари моя, но после похищения княжны Черномором присоединится к ее поискам. И где же обнаружит себя Ратмир в дальнейшем? В смертельно опасном окружении дев Наины. Одержимый чувственной страстью персонаж окажется в будто бы специально для него вызванных из небытия садах наслаждений. Наряду со сценой Людмилы в замке Черномора это будет еще одна безобидно изображаемая при постановке сцена искушения. Она занимает целое действие. По содержанию и даже строению ее можно сравнить со сценой искушения Парсифаля в садах Клингзора. К изображению последнего относится очень ответственно. На сцене некуда ступить от облепляющих героя дев. У нас выбегает минимальный состав танцовщиц, издающих больше шума стуком пуант, чем страха своим количеством, прописанным у Пушкина и Глинки. У нас найдешь красавец Рой. Так же, как и страстное состояние, испытанное Русланом в садах дев Наины, этот грустный взор страстью распаленный, а колдовность Ратмира передается композиторам бесконечно повторяющейся одной и той же поэтической строфой. «Зачем любить? Зачем страдать? Нам жизнь для радости дана». И эта безысходная повторность на подходе к кульминации звучит бесцветно в сравнении с богатейшим поэтико-музыкальным варьированием в арии Ратмира в начале действия. Итак, Ратмир, высказавший предпочтение чувственным удовольствием жизни, в третьем действии логично погружен в смертельно опасное окружение прелестниц Наины. Горислава. Объявлена Людмилой в первом действии как единственная подруга в гареме Ратмира, которая настолько любит его, что за забвение простит. Сцена Екатерины Гориславы в третьем действии подтверждает слова Людмилы. Горислава во имя любви отчуждается от милой России, покоряет свою ревность, наконец, проявляет готовность умереть рядом с Ратмиром, но не оставить его. Здесь останусь, здесь погибну от жестоких мук любви. Иными словами, она абсолютно забывает себя ради ближнего, своего возлюбленного. Горислава, несомненно, героиня, стоящая на пути исполнения Евангелия. В этом она схожа с Людмилой. А с Ратмиром ее роднит способность ярко чувствовать земную жизнь, Любви роскошная звезда, ты закатилась навсегда. Уже ли мне в отсвете лет любви сказать «прости навек»? Специально подчеркнем, что именно поступком Гориславы, ее жертвенным решением остаться и погибнуть, но не покинуть своего возлюбленного супруга, оказывается вызван могучий Фин в третьем действии. Фину остается только символическое действие провести могучим жезлом, и замок искушений исчезнет. Появление Фина во след жертвенности Гориславы особенно ярко вскрывает внутреннее христианское основание драматургии оперы. Исследователями подмечено, что события внешнего языческого плана действия не всегда логично следуют одно за другим. Такая сказочная свобода даже обозначена специальным драматургическим термином «вдруг». Но если перенести организационный акцент на христианскую идею, то языческое «вдруг» оказывается вполне объяснимо. Для этого, помимо евангельского понятия «любовь», необходимо сказать о понятии «воли». В языческом мировоззрении воля человека перекрывается волей богов. Это и есть так называемый рок, бесконтрольная, непредсказуемая власть богов над человеком. В драматургии, понимаемой через языческую традицию, будь то античный роман или отчасти устное народное творчество, сказка, побудителем действий героев и причиной своего собственного появления всегда являются боги. В нашем случае это Черномор, Фаина и Фин. Они руководствуются одними им понятными причинами, вмешиваются в жизнь человека исключительно по своему усмотрению, а потому всегда неожиданно. В таком случае многое из происходящего, присутствующего в сюжете, становится условностью, которая определяется исследователем понятием «вдруг». Христианское понятие воли в корне противоположно. Бог наделил человека свободной волей. Какое уважение к ближнему, как к самому себе. И Богородице был задан вопрос, на который она ответила: «Се раба Господня, буди мне по глаголу твоему». Согласно христианскому мировоззрению, ни добро, ни зло не может прийти в мир без взаимодействия воли Бога и человека, или, как говорит об этом богословие, синергии. Так Фин приходит на помощь героям вследствие жертвенного поступка Гориславы в третьем действии. Подчеркнем еще раз, появление Фина – не условность сюжета, но вызванное волевым подвигом Гориславы «здесь останусь, здесь погибну» – логическая необходимость. Появление других сказочных персонажей также связано с духовной жизнью героев оперы. Черномор и Наина являются не сами по себе, они – гости Фарлафа. Оказывается, иногда достаточно согласия одного человека, чтобы борьба со грехом охватила всех. Об этом свидетельствует и библейская история человечества, в самом своем начале нарушенная первородным грехом. Таковым одним в поэме-опере Руслана и Людмилы является Фарлав. Как ошибочно рисовать его специально смешным. Это герой страшный. Несмотря на то, что он шевелится на протяжении всей оперы, как личность, наделенная от Бога свободным выбором, он перестает существовать уже в первом действии. Показав себя гордецом во всех возможных проявлениях этого греха Люцифера, он и гневлив, и хвастлив, и ограничен умом и сердцем, о чем не стесняется сказать: «Вещи и песни не для меня». Он оказывается далек от каких бы то ни было проявлений чувств, поэтому невосприимчив к увещеваниям, возможным в адрес Ратмира. В финале первого действия именно Фарлав на фоне всеобщего согласия и величания предоставляет себя в распоряжение зла. Философская тема Фауста. «Я красавицу похищу в темном лесе, притаясь, а тебе врагов накличу, бейся с ними, храбрый князь». Подчеркнем еще раз, что Наина и Черномор – это его гости. До сих пор они существовали только в мудрых предупреждениях баяна, которые только предупреждение есть без воли человека. Музыкальная характеристика Фарлафа и до этих слов небогатая. С момента призыва им злых сил перестает существовать вообще. Его партия сливается с ансамблем, а в отдельных своих выступлениях обнаруживает родство с интонациями Наины. И куда же попадает Фарлав после первого действия? В ров, яму с грязью. Именно там его находит Наина в действии втором. Конечно, сразу вспоминается яркая ронда Фарлафа из второго действия. Ну как же согласовать с этим портретом утверждение об отсутствии музыкальной индивидуальности героя? А обратим внимание, что на первый взгляд яркий музыкальный образ складывается из самых, что ни на есть, банальных интонаций, круговорот которых свидетельствует о зацикленности на одной мысли. Напомним, что также решены музыкальные образы Ратмира и Руслана в момент пребывания героев во власти дев Наины. Повтор одних и тех же оборотов свидетельствует об одержимости одним помыслом, вложенным в сознание врагом. Итак, метафизическая география пяти действий оперы определяется духовной жизнью персонажей. В первом действии, согласно состоянию героев, определяется, скажем так, точка спасения, через которую в других действиях каждый должен пройти и стать либо победителем, либо побежденной. Руслану отправляется на поле боя, Людмила в сады и замок Черномора, Ратмир в степь и замок дев Наины, Фарлав в грязную яму. Каждому приходится преодолевать опасности, опираясь на помощь ближнего: Людмиле — Руслана, Ратмиру — Гориславы, Руслану — Гориславы и Ратмира. Таким образом, драматургия оперы оказывается связана с логикой духовной жизни, согласно которой сама жизнь есть путь к спасению, а ее этапы – победы и поражения в борьбе со грехом. Эта внутренняя евангельская драматургия в явлениях внешнего языческого ряда позволяет увидеть в волшебном сказочном сюжете историю ни много ни мало всего человечества. При этом стремление героев к любви и добру оказывается крепко связано с образом Родины – Руси святой. Именно так «Русь святая» в согласии с содержанием либретто оперы, который можно рассматривать как третью редакцию поэмы, составленную по причине преждевременной трагической смерти поэта, не им самим, но группой работавших над этим друзей Глинки. Именно так «Русь святая» можно перевести название Руслана Людмила. В этом мистическом сочинении вся история человечества собирается вокруг нашего Отечества. Собирается во всех временах – прошлом, настоящем, будущем, во всех родственных славянских племенах и народах, во всех свидетельствующих о русской истории сторонах света. На востоке находится Киевское княжество с Людмилой Святозаром. Под роскошным небом юга возревает хазарский князь Ратмир. За злыми волшебниками остается север. На западе обозначено Европейское Балтийское Поморье с варяжским витязем Фарлафом. Специальное внимание уделено крайнему западу, с которым связан добрый волшебник, в прошлом славный герой Финн и, возможно, избранный Людмилой жених Руслан, который ведь должен увести супругу из отчего киевского дома. Иначе зачем в каватине героини дается развернутое прощание и вывод: «С милым сердцу чуждый край будет рай»? Подробнее о родственных связях говорится в тексте оперы. Например, Фарлав назван варяжским витязем. А кто такие варяги? Изыскания наших современников, представителей научной школы Аполлона Григорьевича Кузьмина, продолжающих направление антинорманизма во взглядах на образование русского государства, свидетельствуют об определении словом «варяг» представителя славянской цивилизации, испытавшего на себе миссионерское воздействие цивилизации греко-романской, и потому, как пишут авторы, упоминаемого часто в отрицательном смысле, как предателя, ненадежного и опасного человека. Подтверждение такой трактовки характера варяжского витязя Фарлафа находим в каватине Людмилы, которая обращается к них, состоявшемуся жениху, в манере простой и даже игривой, но смысл сказанного далек от шутки, чего стоит вторая строфа: «Принужденной любви кто в душе справедливой примет хладный обет?» Действие оперы не давало повода для такого рода обобщения. Это не что иное, как характеристика мира, которому принадлежит Фарлав. Для понимания образа самой Людмилы в данном случае важно, что реальная оценка ею Фарлафа включает не только то видимое, что представлено в действии оперы, но и божественный образ, который может быть замечен только человеком высокой духовной жизни и чистого сердца. Под звездою счастливой «для любви» – здесь обыгрывается значение имени Фарлав – «ты родился на свет». Оказывается, к певцам завиден дар певца высокий, провидящим все тайны неба и земли, принадлежат в этой опере не только Баян и Ратмир, но и Людмила. Это подтверждает ее обращение к Ратмиру в первом действии. Та же надежда на спасение, которая звучала в речи к Фарлафу, есть и здесь. Людмила обладает удивительным даром видеть в людях лучшее. Подобно этому свойству героини, Георгий Васильевич Свиридов определяет свойства русской души. «Русская душа всегда хотела видеть лучшее в человеке», — говорит композитор. Кто же такая Людмила? Милая людям душа? С Ратмиром она говорит на близком ему, изысканном музыкальном языке, и в полной мере, буквально на наших глазах, открывает свой дар провидения четырежды с дополнительными «да-да-да», «простит-простит», будто заглядывая в будущее Ратмира, предсказывает ему встречу с той единственной в его гареме. А действительно, при упоминании гарема указание на подругу стоит в единственном числе. С той единственной в его гареме, которая и с улыбкой, и слезами за забвение простит. То есть подумает прежде всего о нем, а после о себе. Это Горислава. Каково происхождение Гориславы? По ее собственным словам, она русская пленница Ратмира, ради него смирившаяся с потерей родины. Через любовь Гориславы, жертвенно спасающей своего возлюбленного, и Ратмир усваивается Святой Руси, становится неотъемлемой ее частью. Волшебник Финн довольно ясно обращается к Руслану. «Сын мой!» Воззвание, как отмечает Екатерина Александровна Ручьевская, многозначительно выделено паузами. А что это, метафора или реальность? Кто такой Финн? В лицейские годы Александр Сергеевич Пушкин увлекался чтением поэм Оссиана. Оссиан – сын Финна, или в европейском варианте Фингала, легендарного героя, воина, мудреца и провидца. Перефразируя Варю Руслана из второго действия фрагмент этой поэмы, Пушкин показывает Руслана наследником древнейшего исчезнувшего мира. Что же, история русской земли возводится автором поэмы к героическому прошлому Крайнего Запада? Сравним фрагменты одной из поэм Оссиана и пушкинского текста «Арии Руслана» из второго действия оперы. Поэма Оссиана. «Где наши ратники веков прошедших? Где наши славные цари? На тех полях, где они прославились победами, царствует глубокая тишина. Гробы их, покрытые дерном, едва-едва уже существуют, и мы также, и мы вскоре будем забыты. Сей дом, в котором гласы наши раздаются, разрушится. Потомки наши не возмогут познать и место, на коем он был воздвигнут. Они вопросят старцев, древностью удрученных, где возвышались стены чертогов, обитаемых нашими отцами. А это текст Пушкина. «О, поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями? Чей борзый конь тебя топтал в последний час кровавой битвы? Кто на тебе со славой пал, чьи небо слышало молитвы? Зачем же поле смолкло ты, и поросло травой забвенья? Времен от вечной темноты, быть может, нет и мне спасенья. Быть может, на холме немом поставят тихий гроб Русланов, и струны громкие баянов не будут говорить о нем». Конец цитаты. Принадлежность персонажей оперы к образу единой для всех Родины, несущей добро и любовь каждому, заставляет задуматься не только об истории нашего земного Отечества, но и взывает к Отечеству Небесному. Помните, что Отечество земное с его Церковью есть преддверие Отечества Небесного, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. Потому любите его горячо и будьте готовы душу свою за него положить. Конец цитаты. То есть Родина – образ рая. Как собраны здесь, на земле, пирующие за свадебным столом и нашедшие мир друг с другом, так они будут собраны и на небесах. Опера Руслана и Людмила открывается и завершается брачным пиром, образом райского счастья, потерянного в грехопадении, финал первого действия, и обретенного подвигом любви, финал пятого действия. Заявленное в двух операх Михаила Ивановича Глинки внимание к борьбе героя с внешним и более всего с внутренним врагом усиливается в его последнем сочинении для театра в музыке к трагедии Нестора Васильевича Кукольника «Князь Холмский». Герои оперы Руслана Людмилы, если и испытывали перемену в отношении добра и зла, как Руслан, если и находились в уставшем, греховном состоянии, как Ратмир, все равно недалеко отстояли от высшей ступени добродетели, любви, и потому в случае отклонения достигали ее не беспричинно, но мгновенно. Например, только что под влиянием служительниц Наины партия Ратмира заедала на словах «Зачем любить, зачем страдать?», как вследствие жертвенного решения Гориславы и появления Фина начинает звучать совсем иначе. «Теперь Людмила от нас спасения ждет». В трагедии «Князь Холмский» авторы сосредоточены не на результате, а на процессе духовной перестройки образа. Все пять действий посвящены подробному описанию того, что происходит с человеком в процессе падения, отшествия от любви, принятия в себя греха. Непобедимый и достойнейший полководец Холмский оказывается ввержен в исторические события нескончаемых крестовых походов на Русь и в пучину страстей, приводящих его к измене родине. Скажем еще раз, что в отличие от Руслана и Ратмира, в образе князя Холмского показано не одно состояние, положительное или отрицательное, но процесс трансформации духовной жизни и поступков героя. Такая необычная задача, возможно, и вывела композитора за рамки музыкального театра. В данном случае программа трагедии воплощена средствами не оперного, а симфонического жанра. Как известно, музыка к трагедии «Князь Холмский» состоит из 5 симфонических увертюр и 3 песен. «Далее не может идти художническое творчество», восклицает Петр Ильич Чайковский при разборе музыки Глинки к трагедии «Князь Холмский». Перед подобной красотой опускаются руки, и чувствуется совершенное бессилие выразить ее словами. Конец цитаты. Драматургия вокально-симфонического цикла, который Чайковский называл «симфоническим чудом», заставляет задуматься над средствами музыкальной выразительности, вызванными новой художественной задачей – показать героя не в идеальных, но реальных, переменчивых условиях земной жизни. Это тем более логично, что Александр Сергеевич Дорогомышский, продолживший траекторию переменчивости образов, намеченную Глинкой, оказался поставлен перед той же необходимостью – искать особенный музыкальный язык и особенную форму высказывания. Итак, в завершении очерка скажем следующее. Творчество Михаила Ивановича Глинки в истории русской оперы знаменует высшую точку русификации жанра, скажем даже его катехизацию. Слово, музыка и драма обретают в операх Глинки необходимый для подлинного явления отечественной культуры евангельский смысл. Большая русская опера рождается во внимании к духовной жизни героя, которая интересна не сама по себе, но во влиянии на устройство цивилизации, родины, либо созидающее, либо разрушающее. Композитор-драматург предлагает формировать героические образы в связи с главными евангельскими понятиями о любви, как служении ближнему даже до смерти, о воле, как свободном выборе между добром и злом, о грехе, как предательстве ближнего в земном отечестве и Бога в отечестве небесном. Духовные пути героев Михаила Ивановича Глинки, как и в целом преображение жанра оперы в сторону катехизации слушателя, нашли продолжение в творчестве последователей и учеников композитора, ознаменовав расцвет русской оперы в середине и второй половине XIX века.
Предлагаем вам послушать фрагмент сцены из 4-го действия оперы Руслана Людмила «Людмила в замке Черномора», солистка Народной артистки РСФСР Вера Михайловна Фирсова, хор и оркестр Большого театра, дирижер Народной артистки СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки Кирилл Петрович Кондрашин. Запись 1950 года.
Yeah.
Вы прослушали фрагмент сцены из четвертого действия оперы Руслана Людмила «Людмила в замке Черномора». Солистка народной артистки РСФСР Вера Михайловна Фирсова, хор и оркестр Большого театра, дирижер народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки Кирилл Петрович Кондрашин. Запись 1950 года.
Евангелие в памятниках русской оперы. Михаил Иванович Глинка, Руслан и Людмила.
В нашей студии была Светлана Анатольевна Павлова, музыковед, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории музыки Российской академии музыки имени Гнесиных.